Говорит Радио Свобода. В выпусках радиожурнала «Поверх барьеров» звучат главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня» – 55 стихотворений русских поэтов с комментарием. Аудиоверсию книги в авторском чтении выпустили в этом году издательство «Калибри» и фирма «Контент Медиа». Главка, которую вы сейчас услышите, называется «Моральный кодекс».
Николай Заболоцкий, 1903-1958. Старая актриса. В позолоченной комнате стиля «Ампир», где шнурками затянуты кресла, театральной Москвы позабытый кумир и владычица наша воскресла. В затрапезе, похоже, она на щегла, в три погибели скорчилось тело. А ведь, боже, какая актриса была, и какими умами владела. Что-то было нездешнее в каждой черте этой женщины, юной и стройной, и лежал на тревожной ее красоте отпечаток Италии знойной. Ныне домик ее превратился в музей, где жила ее прежняя слава, где старуха подчас удивляет друзей своей вольем капризного нрава. Орденов ей и званий немало дано, и она пребывает в надежде, что красе ее вечно сиять суждено в этом доме, как некогда прежде. Здесь картины, портреты, альбомы, венки, здесь дыхание южных растений, и они ее образ годам вопреки сохранят для иных поколений. И неважно, что в дальнем углу, в полутемном и низком подвале, бесприютная девочка спит на полу, на тряпичном своем одеяле. Здесь у тетки-актрисы из милости ей предоставлена нынче квартира. Здесь она выбивает ковры у дверей, пыль и плесень стирает с ампира, и когда ее старая тетка бронит и считает и прячет монеты, вот с каким удивлением ребенок глядит на прекрасные эти портреты. Разве девочка может понять до конца, почему, поражая нам чувства, поднимает над миром такие сердца неразумная сила искусства. 1956. Последняя строка проясняет очень многое в том, что мы в своей жизни читаем, слушаем, смотрим. Еще больше, от чего и зачем это делаем. Три простых слова, поставленных в нужном порядке, объясняют почти все. И даже почему все-таки почти тоже. Возможно, все стихотворение написано ради последней строки «Неразумная сила искусства». Но на пути к ней рассказана история той трогательной силы, с которой сталкиваешься лишь в так называемой детской литературе, когда по-настоящему до комка в горле жалко куму чернику, у которого отобрали домик. Нестыдный пафос редкостный в искусстве XX века, как в симфониях Шостаковича, как в фильмах Феллини, в поэзии у позднего Пастернака, которого Заболоцкий так высоко ценил, может, как раз поэтому. В 1956 он писал о пастернаковской поэзии. «Последние стихи — это, конечно, лучшее из всего, что он написал. Пропала нарочитость. А ведь Пастернак остался. Пример поучительный». В конце 40-х и в 50-е у Заболоцкого появился целый ряд откровенно патетических стихотворений с отчетливо выраженной моралью в финале. Они очень неравноценны по поэтическим достоинствам, но в равной степени дидактичны. «Журавли», «Жена», «Неудачник», «В кино», о красоте человеческих лиц, некрасивая девочка, старая актриса, смерть врача. Новый Заболоцкий мог производить сильное впечатление на современников. Корней Чуковский. Старая актриса — чудо и чувство, и техника. И снова он. Стихотворение Заболоцкого «Старая актриса» — мудрая, широкая, с большими перспективами. Но те, кто помнил и высоко ценил «Столбцы», были разочарованы утратой бешеной яркости образов свадьбы, рыбной лавки, купальщиков, фокстрота, на рынке. С тех пор представление о двух Заболоцких устойчиво, почти незыблемо. Вообще-то ничего плохого не было бы в том, что из одного человека получились два поэта. Но они при ближайшем рассмотрении все-таки не получаются. Близкая Заболоцкому в его последние годы Наталья Роскина вспоминает, как-то он мне сказал, что понял, и в тех классических формах, к которым он стал прибегать в эти годы, можно выразить то, что он стремился раньше выразить в формах резко индивидуальных. В одном из лучших стихотворений Заболоцкого, завораживающем «Сне», потусторонний мир предстает спокойным, умиротворенным адом, тогда как обыкновенная бытовая пошлость в «Столбцах» — ад кромешный. Масштаб несопоставим. Обостренное неприятие окружающего мира — вопрос темперамента, опыта, возраста. Более всего, вероятно, возраста. При чтении «Столбцов» к восхищению примешивается чувство недоверия, порожденное заметной сконструированностью стихов. Поэзия кажется изобретенной, головной. Отсюда и эмоции, вынужденно преувеличенные, потому что не органичные, а придуманные, навязанные себе. Отсюда и странное читательское ощущение. Одно и то же описанное явление вызывает у автора одновременные восторг и омерзение. По позднему Заболоцкому видно, как сдержан он и осторожен в проявлении чувств, когда чувства искренние и натуральные. Столбцы во многом лабораторный опыт, работа исследователя. Заболоцкий, сам отмечавший у себя необычайное зрительное воображение, наводил на жизнь микроскоп, смотрел сквозь волшебный прибор Левенгука. Он писал о себе в манифесте Абериу. Н. Заболоцкий — поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Не зря говорится о зрителе, а не о читателе. Заболоцкий глубоко воспринял учение Фионова о различии между видящим глазом и знающим глазом, которому открывается внутренняя суть предметов и явлений. Лидия Гинзбург вспоминает, как в 30-е Заболоцкий сказал, что поэзия для него имеет общее с живописью и архитектурой и ничего общего не имеет с прозой. Это разные искусства, скрещивание которых приносит отвратительные плоды. Живопись более-менее понятна какая. С одной стороны, Брейгель, не Босх все-таки, типажи и жанр. То есть такой Брейгель, который реинкарнирован в кинематографе Феллини. С другой стороны, аналитический разъем Фионова и Пикассо. Сам Заболоцкий рисовал очень хорошо, именно в подражание Фионову. Известен его отличный автопортрет в этом стиле. Причудливый живописный гибрид Брейгель плюс Фионов с трудом сочетаемый, но тем и уникален гений, что способен разом вобрать и переварить несовместимое. «Столбцы» — 22 стихотворения в сборнике тиражом 1200 экземпляров в 29 году поразили читающую публику России, в том числе и несоответствием образа автора его стихотворным образом. Мемуары полны упоминаний о бухгалтерской внешности литературного революционера. Какая сила подлинно поэтического безумия в этом человеке, как будто умышленно розовым, белокурым и почти неестественно чистеньким. У него гладкое, немного туповатое лицо. Лидия Гинзбург. Безумие — вот слово, так или иначе варьирующееся в описаниях впечатления от столбцов. Похоже, это ощущал их создатель. Книга будет называться «Столбцы». В это слово я вкладываю понятие дисциплины, порядка. Заболоцкий переписывал свои стихи каллиграфическим почерком на хорошей бумаге, переплетал, классифицировал свои пристрастия и интересы, создавая перечни, аккуратно подбирал и выписывал критические замечания по своему адресу, упорядочивал хаос. Такого рода педантизм встречается у алкоголиков, удивляя непросвещенных, срабатывают компенсаторные механизмы. Блистательные столбцы — тупик. Здесь анализ и расклад словесности еще более невозможные, чем в живописи, поскольку элементы, слова, не могут сосуществовать друг без друга, в отличие от изображений на холсте. Словам не остается ничего другого, как соблюдать последовательность звучания и восприятия. Отважные попытки нарушить этот закон предприняли Хармс и Введенский. Заболоцкий к решению такой задачи подошел, сохраняя смысл слов, на чем очень настаивал, чем отличался от абериутов. Различия были столь принципиальны, что со своим близким приятелем Введенским он порвал отношения навсегда. Евгений Шварц вспоминал Введенского, который был полярен ему, он, полушутя сначала и как бы полушутя, бронил. Окончилось дело тем, что он строго, разумно и твердо поступил, прекратил с ним знакомство. Хорошо помню свое изумление от первого прочитанного стихотворения Заболоцкого. Это была свадьба. Какой напор, какая храбрость. Открывается похоронным маршем шопеновско-малеровской мощи, реквиемом по цыпленку. Каково читать такое гурману? Вот так и становятся вегетарианцами. Впрочем, анимист Заболоцкий своих самых преданных и, главное, последовательных поклонников обрекает на полное голодание. Вегетарианство — не выход. В стихотворении «Обед» о варке супа сказано коротко и страшно. И это смерть. Концовка обеда, в котором помимо мяса гибнут картофель, морковь, сельдерей, репа, лук. Когда б мы видели в сиянии лучей блаженное младенчество растений, мы б верно опустились на колени перед кипящую кастрюлькой овощей. Такое чтение чревато не диетой, а анорексией. Заболоцкий воздействует не только поэтически, но и поведенчески. В большей части столбцов среди конкретных образов умозаключение общего свойства и нравоучительного характера, поэтика басни. В голос художника вплетается голос резонера. Это вмешательство часто проходит мимо. Невиданная яркость основной ткани затмевает басенную дидактику. Так на картине Пиросмани сбоку написано «Миллионер бездетный, бедная с детами». Но мы его любим не за надпись, а за живопись. В первом же столбце, нарисованная поэтом картинка, поясняется «И всюду сумасшедший бред. Белая ночь». Мораль, как и положено, обычно завершает стихотворение. Так он урок живой науки душе несчастной преподал, незрелость. «Я продолжаю жизнь твою, мой праведник отважный, на лестницах. И смеется вся природа, умирая каждый миг». Прогулка. но может и открывать стихотворение, сразу провозглашая: «В жилищах наших мы тут живем умно и некрасиво, в жилищах наших. И вот, забыв людей коварства, вступаем мы в другое царство». Рыбная лавка. Есть столбцы нравоучения целиком, искушения, вопросы к морю, предостережения. Есть, наконец, прямое указание с подлинным именем, без псевдонимов. «Как сон земли благополучный парит на крылышках мораль». Свадьба. Из позднего Заболоцкого ушли гротеск, эксцентрика, парадоксальная метафора. Но сознательное нарушение логики, его фирменный знак, осталось. Осталось и вот это — мораль. Точно и убедительно ситуацию двух Заболоцких обрисовал за столетие до этого его любимый Баратынский, который писал Пушкину. «Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большей обдуманностью, с большим глубокомыслием. Он скушен офицером, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза». Заболоцкий 50-х попал между офицерами и бригадирами, тот же Баратынский, но не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел. Столбцы и есть страстное земное. Все-таки нет раздела между двумя Заболоцкими. Заманчиво считать, что из одного человека получились два поэта. Но по такой калькуляции и Лермонтовых двое, и Пастернаков, и Георгиев Ивановых, еще многолюднее в музыке или живописи, где следовало бы насчитать двух-трех Стравинских, а Пикассо не меньше полудюжины. Заболоцкий остался тем же. На стилистическом уровне — пластичность слова. На мировоззренческом — натурфилософия, пантеизм. На этическом — дидактика. И ранний, и поздний он вызывает недоуменные вопросы. Виртуозная образность 20-х, как он это изобретает? Нравоучительный пафос 50-х, почему ему можно? Почему ему одному можно?
Говорит Радио Свобода. Завтра в это же время в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет моя коллега Марина Тимашева, вы услышите еще один отрывок из книги Петра Вайля «Стихи про меня».